Юрий Дольт Михайлик. Римские каникулы. Пролог. За стенами комнаты бурлит Рим, чужой город. Из окон самолета Григорий видел его панораму. Она промелькнула, словно кадр из фильма. Потом земля взмыла вверх, здания, купола церквей, деревья стали клониться на бок, словно срезанные крылом самолета, и, кружась в беспорядке, возникали то справа, то слева, перемежаясь с голубизной неба и вставшими дыбом зелеными полосами виноградников, полотном дорог, акведуками. Казалось, город был вот тут, рядом. Но от аэропорта Чемпино пришлось долго ехать по шоссе, пока оно не влилось в городские улицы, миновав первые достопримечательности Рима. В аэропорту Григория и Вайса встретил сдержанный молодой человек с высоким сжатым у висков лбом и внимательным взглядом темно-карих, почти черных глаз. Представившись как секретарь лица предупрежденного о приезде гостей из Испании, он молча подвел прибывших к машине и сам сел за руль. По дороге Григорий, озабоченный чересчур конспиративным поведением встречающего, не прислушивался к его коротким пояснениям. Остатки древнеримского некрополя, вход в катакомбы святого Себастьяна, мавзолей Цицилии Метеллы — все эти названия Гончаренко улавливал лишь краем уха, и они гасли, не доходя до сознания, как это бывает с посторонними звуками, которые не воспринимает привыкшее к шуму ухо. Думая о поездке в Италию, Григорий чувствовал себя почти на пороге родного дома. Устроив Агнесу, он легко доберется до Югославии, а там уж дорога на родину ему знакома. Издалека все казалось простым, легко осуществимым. А случилось так, что, приехав в Италию, он фактически оказался лишенным свободы действий, и все его планы могли полететь вверх тормашками. Встревожил его и пакет, который пилот передал встречавшему их человеку. Нетрудно догадаться, что в письме содержатся какие-то инструкции Нунке и Думбрайте, касающиеся Григория. Мало им одного наблюдателя, трижды проклятого Вайса. Боже упаси, вдруг их поселят вместе, в одном номере. Днем и ночью видеть рядом с собой эту омерзительную рожу, знать, что водянистые красноватые глаза, похожего на белую крысу альбиноса, подозрительно следят за каждым твоим шагом, словом, даже выражением лица. К счастью, эта неприятность миновала Григория. Машина остановилась у двухэтажного дома на Виа Палермо, и таинственный секретарь таинственного лица коротко доложил: «Мы предпочитаем, чтобы наши гости останавливались в частных пансионатах. В этом заказан номер для вас, сеньор Шульц. Ваш спутник будет жить неподалеку. Адрес я напишу». Перекинувшись несколькими словами с хозяйкой пансионата, молодой человек провел Григория на второй этаж, сам открыл дверь номера, расположенного напротив лестницы. «Надеюсь, вам будет удобно. Если что-нибудь понадобится, позвоните мне, спросите Джузеппе. На этом листке я написал свой номер телефона и адрес сеньора Вайса». «Благодарю за заботы, сеньор Джузеппе. Наконец-то я знаю, как вас величать. А не кажется ли вам, что столь таинственное поведение напоминает игру в прятки? Кто это персона, секретарем которой вы отрекомендовались? В какой зависимости мы от нее находимся? Могу ли я выходить из пансионата или должен ждать аудиенции, чтобы получить специальное разрешение? Я прибыл сюда с несложным заданием. Оно скорее носит частный характер, и непонятно, почему я должен скрываться в каком-то пансионате, а не жить в гостинице, которая придется мне по вкусу. Согласитесь, во всем этом много непонятного. А для человека в моем положении, я бы сказал, обидного». По мере того, как Григорий говорил, в нем нарастало раздражение, а лицо Джузеппе оставалось непроницаемым. «Простите, я человек подчиненный и выполняю лишь то, что мне поручено. На дальнейшее мои полномочия не распространяются. Сеньор, личностью которого вы интересуетесь, очевидно, встретится с вами вечером и сам ответит на все ваши вопросы. Отдыхайте. А мне разрешите попрощаться. Ваш спутник, наверное, нервничает, ожидая так долго в машине». Дверь за Джузеппе закрылась. «Ух, как хорошо остаться одному. Раздеться, умыться, вытянуться на прохладном одеяле. После болтанки в самолете и езды на машине так приятно чувствовать под ногами твердую почву, отдаться плавному течению мыслей, всегда предшествующему сну. Вот уже дремота легко касается век, расслабляет мышцы, туманит голову. Еще миг, и окружающий мир исчезнет, перестанет существовать, хоть на короткое время выпустит Григория из своих цепких объятий. Миг. Молоточек незримого времени уже поднялся, чтобы отбить его. Но почему же он не опускается? Да потому что из самых глубин убаюканного сознания всплывает воспоминание. И как ни старается Григорий отогнать его от себя, оно неизменно возникает, как только он оказывается на новом месте. Приезд в Сан-Реми, гостиница, Моника. Нет, теперь не уснуть, это он знает по опыту. Лучше думать о чем угодно, только не о том дне, вернее, днях, которые дали ему так много, а отняли все. Закинув руки за голову, Григорий лежит с открытыми глазами, а мысли его убегают в далекое прошлое. Своенравная память, словно камешки из потока, выбрасывает на берег крупицы забытого. Солнечный день, тень мальвы на стене. Босые ноги жжет раскаленный гравий дорожки. Мальчонка перебегает ее, и маленькие ступни погружаются в подорожник, разогретый солнцем, но все же прохладный. Куда он бежит? Что произошло в этот день? Ничего. Разве назовешь событием чувство радости и единения со всем миром, пронзившее маленькое существо? Солнце — это он, мальва — это он, и вон то облачко — тоже он. Снегу намело по пояс, а от школы до их дома, будочки железнодорожного обходчика, далеко. Началась метель. Мальчик бежит, ему страшно. Кружится снег, земля сливается с небом, отяжелевшие ноги не слушаются, вязнут в липкой вате. Как далеко до дома? Где он, дом? Его замело, замело весь мир. Мальчик один среди молочно-белого тумана. Крошечная фигурка на фоне белой пустыни. То же чувство безмерного одиночества Григорий испытал еще раз. Это было в один из дней 41-го года, когда Григорий Гончаренко, разведчик советской армии, перешел линию фронта. Там, у немцев, он должен перевоплотиться в барона фон Гольдринга, сына и выученика своего отца, шпиона-диверсанта, засланного в Советский Союз. Наплывом возникает лицо оберста Бертгольда, с которым в тот памятный день он вступил в неравный бой. Неопытный юноша, знающий жизнь по книгам, и матерый волк, перегрызший не одно горло, повидавший множество ловушек и научившийся их обходить. Что помогло тебе тогда победить? Хорошая подготовка, тщательно до мельчайших деталей разработанная операция, какие-либо особые черты характера? Нет, не это. Столкнулись две воли, закаленные в разных горнилах. В одном пылало чистое, горячее пламя высоких идей, в другом чадило зловоние растленного мира. Разная закалка, разное оружие. Твое, Бертгольд, сломалось, разлетелось вдребезги, а мое оттачивалось, ведь я должен был всегда держать его наготове. Бертгольд, призванный раскрыть меня, сам попался. Его ослепили 2 миллиона марок, положенных Зигфридом Гольдрингом в швейцарский национальный банк. После смерти отца они стали собственностью Генриха. Но почему же только Генриха? Если женить его на Лоре... Работая во Франции, потом в Северной Италии, лейтенант фон Гольдринг, обер-лейтенант фон Гольдринг, гауптман фон Гольдринг не раз попадал в сложные ситуации, порой даже смерть заглядывала ему в глаза. Но то, что пришлось породниться с Бертгольдами, было, пожалуй, самым тяжким испытанием. Зато именно это дало возможность отлично законспирироваться, выполнить задание. Теперь, когда вспоминаешь, какими сложными они были, даже не верится, что все это оказалось под силу одному человеку. Раскрыть тайну подземного завода в проклятой долине, достать чертежи, уничтожить палача Гартнера. Правда, Григорий дважды чуть не поплатился жизнью. Первый раз при взрыве в ресторане, затем в гестапо, откуда спасся столь оригинальным способом. Оружие для дивизии, которое он фактически передал Маки. Фотоснимки объектов на Атлантическом валу. Спасение Людвины де Кок, посланницы французских партизан. Да и вся информация, для сбора которой требовалось столько изобретательности. Стоп, парень. Слишком уж ты расхвастался. Ничего бы ты не сделал один. Без помощи Маки, без дружеской поддержки Курта и Люца, без... Григорий останавливает бег мыслей. Моника. Снова ее лицо. Но не расплывчатое, как бывает в полусне, а реальное, живое. Он даже слышит, как тихий вздох срывается с губ, которые вот-вот что-то произнесут, а может, только улыбнутся. «Как случилось, что ты не сберег ее?» Единственную любовь, озарившую твою жизнь. Только в Северной Италии ты узнал, кто ее убийцы, кто швырнул Монику под колеса грузовой машины. Виновники расплатились за это жизнью. Миллер, Заугель, Бертгольд. Правда, не только за нее, а за всех, кого они замучили и кого могли замучить еще. Кастель Лафонте. Замок графа Рамони, высоченные покои, бессонные ночи, когда сердце разрывалось от тоски. Спасло Григория новое, необычайно сложное задание. Надо было узнать, где расположен завод, изготовляющий радиоаппаратуру для летающих снарядов, и любой ценой раздобыть чертежи этого нового оружия. Григорий не так скоро, как хотелось бы, но все же выполнил приказ своего командования. Да, это задание было самым сложным. Должно быть, именно поэтому ты не заметил, что над твоей головой собираются тучи. Впрочем, это могло произойти и раньше. После первых твоих попыток с помощью Лидии, горничной племянницы графа Рамони и Курта, предупредить местных партизан-гарибальдийцев о грозящей им опасности. А когда ты помог бежать Матини, когда исчезли предупрежденные тобой Лидия и Люц, у гестапо появилось достаточно оснований, чтобы серьезно заинтересоваться особой Генриха фон Гольдринга. Так бы, наверное, и случилось, если бы не стремительный ход событий. Поспешная эвакуация гитлеровцев из Кастель-Лафонте, восстание военнопленных на секретном заводе и страшное решение Бертгольда затопить долину, в которой был расположен завод. Генерал предложил взорвать плотину огромного искусственного озера, но взлетел на воздух только замок. Гарибальдийцы буквально в последние минуты успели спасти плотину и одновременно покончить с тем, кто был автором этого проекта. Снова наплывом возникает лицо Бертгольда, страшное, перекошенное от бешенства. Прежде чем автомат командира гарибальдийцев прошил палача, Григорий успел шепнуть ему, кто скрывается под именем Генриха фон Гольдринга. Война кончилась. Ты бы мог поставить на этом точку и продолжать учиться. Но существует закон дружбы и братства. Получив от Курта письмо и узнав, что Матини попал в беду, ты поспешил ему на помощь и попал в западню. Спровоцированное столкновение с американским солдатом. Камера смертников. Попытка купить твою честь ценой предательства. Нет, сначала это неудачная попытка, а потом уже камера смертников. На рассвете тюремный врач из гуманных соображений принес ампулку с ядом. Помнишь, как ты перекатывал ее на ладони, словно определяя весомость блага, таящегося в ней? Стоило только раздавить зубами тонкую оболочку. Но все твое человеческое достоинство восстало против этого. Ты хотел умереть, как положено мужчине. А вот от сигареты не отказался. Какой же курильщик откажется от последней затяжки? Заметив движение в узком тюремном дворе, где происходили казни, ты закурил. Горький и одновременно сладковатый привкус табака. Может быть, это только показалось? Ты глубоко затянулся еще раз. А пришел в себя только в Испании. Тебя выкупили у американцев как вещь, втащили в самолет как багаж самоуверенного надменного нонки. И распоряжаться тобой он собирался как вещью. Правда, достаточно ценной. Иначе бы тебя не назначили преподавателем русского отдела в школе разведчиков под Фигеросом. Не знал Нунке, что, выкрав своего бывшего подчиненного Гольдринга, он собственноручно привез в школу бомбу замедленного действия. Западня, безысходность. Ты еще прикован к постели, а все мысли направлены на одно — как бежать отсюда, даже нарвавшись на пулю. Отрезвил первый же разговор с Нунке. Недобитые фашисты готовятся к реваншу не только здесь, в школе рыцарей благородного духа, а повсюду. У них могучие покровители за океаном, где тоже разрабатываются тайные планы, направленные против Советского Союза и других социалистических стран. Фред Шульц. Теперь он Фред Шульц. Здесь все работают под вымышленными именами. Даже главный заокеанский босс Думбрайт. Не скоро удалось Григорию подать о себе весточку на родину и получить оттуда инструкции, а вскоре и верного помощника, Домонтовича. Его доставил сам Думбрайт вместе с группой бывших власовцев, ставших курсантами школы. Милый Мишка Домонтович, отчаянный Мишка Домонтович. Нам приходилось враждовать, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Но в редкие минуты, когда мы оставались наедине и знали, что за нами не следят, что поблизости нет подслушивающих аппаратов, какой отрадой был короткий разговор, вскользь брошенная шутка, просто пожатие руки. Был у тебя, Григорий, еще один островок среди этой трясины, где ты мог отдохнуть душой. Вилла патронессы школы Агнесы Менендес. Вначале ты враждебно относился к этой женщине, если бы не ее дочка-калека, маленькая Ирена. Теплое, щемящее чувство пронзает сердце Григория. Он видит красивую голову молодой женщины, бледное личико девочки, которое всякий раз как бы озаряет внутреннее сияние, когда она видит дорогих ее сердцу людей. Как безжалостно и цинично падре Антонио и Нунке использовали семейную трагедию Агнессы. Какими путами оплели эту неопытную и малообразованную женщину, чтобы окончательно подавить ее волю. До самого последнего времени Агнесса верила, что школа рыцарей благородного духа, которую она возглавляет, учреждение, занимающееся добрым делом, в нем обучается воинство Христово, которая принесет людям науку любви и милосердия, и Мадонна воздаст ей за это, вернув Ирене здоровье. Бедная обманутая душа. Именно здоровьем Ирены и пренебрегли для того, чтобы держать тебя в руках, чтобы прятаться за такой надежной вывеской, как «Школа рыцарей, поборников веры». Ну и морды же были у Думбрайта и Нунки, когда они узнали о бегстве Агнессы в Италию. Так ловко их обмануть. Поехать как бы к папе римскому и забрать с собой все деньги, лежащие на счету. Это рука падре, только падре, Думбрейд даже заикался. Немедленно вернуть его и Агнессу с ее калекой, поручить это дело Фреду. И вот ты в Риме, Григорий. Он бурлит за стенами этой комнаты. Чужой город.